Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Исправится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, да будет, как вечерняя жертва. Услыши меня, Господи. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда я взываю к Тебе. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, придумывать извинения грехам моим». Приветствую вас, возлюбленные радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Великого Поста, торжеству православия. Каждый каждого да вспомнит, да простит каждый всех, не только здесь присутствующих, но и тех, которых он не может больше застичь своей мольбой о прощении. Многие оскорбленные, раненые нами уже отошли в вечный покой. Теперь на их сердце не остается злобы или горечи. Теперь они стоят пред лицом Божиим. Теперь они поняли, как мы все слабы и слепы, и как мы раним друг друга, не желая того, сколько бы злобы мы ни вкладывали в злые наши слова и поступки. Теперь они в царстве любви, в том царстве, где все знают, что кроме любви ничего достойного Бога и достойного людей нет ни на небе, ни на земле. Обратимся мы к ним в молитве от сердца и попросим простить нас и благословить, чтобы и нам еще на земле или больше, когда душа будет отлучаться от тела, мирно отойти в царство вечного покоя, живого трепетного покоя, торжествующей любви. Вспомним тех, которые прошли через нашу жизнь, ранили нас и были нами ранены. Простим тем, кто ранил наши души, смял нашу жизнь, обесмыслил иногда самые светлые наши мысли и убил самые живые наши порывы. Простим и попросим их простить нас. Пусть Господь донесет до них, до их сердец мир, который только Он может дать, который никто не может ни дать, ни отнять. Пусть Господь этим божественным миром утешит и исцелит их души и наши души. И оглянемся вокруг себя, и дадим друг другу прощение, и примем друг от друга прощение с тем, чтобы вступить теперь в этот путь от земли к небу, от рабства в свободу, чтобы не идти нам с тяжелыми кандалами на руках и на ногах, а ступать легкой поступью за Христом, куда бы Он ни пошел, в пустыню ли, на искушение, в народ ли, для проявления любви, проповедью истины и чудом своей ласки. Пойдем, если нужно, и в страстной Гефсиманский сад. Пройдем и дальше, когда придет время разлучения тела и души в тайну смерти, не как побежденные, а как Христовы. Дай нам, Господь, всем теперь получить мир от Господа, мир от Матери Божией, мир от усопших, мир от живых. И это мы можем получить от них, если мы им дадим мир и любовь. Митрополит Антоний Сорожский. Какие многоценные и значащие слова митрополита Антония, особенно в нынешнее благоприятное спасительное время, когда у нас начался Великий пост. И сегодняшнюю передачу мы как раз и начнем. Хотелось бы немножко напомнить всем вам и нам о той Святой Четыридесятнице, которая предстоит пред нашим взором и пред нашей жизнью. Согласно преданиям и постановлениям первенствующей христианской церкви, Святая Четыридесятница по уставу Православной Церкви доселе начинается с понедельника после недели сыропутной и оканчивается пятницею шестой седмицы, в которой Церковь произносит душеполезную, совершившую Четыридесятницу и прочее. Следующие дни до Пасхи, хотя также постные, но ради предначатия и последования страстей Господних. Таким образом, по счислению Православной Церкви, из дней поста Святой Четыридесятницы не изъемлются дни субботные и воскресные, в кои пост не разрешается, а только ослабляется. Такое продолжение Святой Четыридесятницы согласно с постом Иисуса Христа, непрерывно продолжавшимся 40 дней. Мы держим пост, который держал Господь, святую и как по имени, так и на самом деле Великую Четыридесятницу, говорит блаженный Симеон Фессалоникийский, для своего очищения и умилостивления Бога, как бы принося тем начаток и десятину Богу от года нашей жизни. Он начинается со второго дня и кончается вместе с пятницей шестой недели. И Спаситель наш постился 40 дней и столько же ночей. И Климент, преемник Петра, в Риме пишет об этом в постановлениях апостольских. Это предали и все отцы, и божественный Савва, и Иоанн Дамаскин в Иерусалимском уставе, а братья-исповедники Иосиф Фессалоникийский Федор Студит в своих песнях на Святую Четыридесятницу. Отцы, написавшие песни, положили песнь в пятницу Лазарю, душеполезную, совершившую Четыридесятницу. 40-дневный пост пред Пасхой установлен Церковью для подражания 40-дневному посту Спасителя, который для нас есть главный образец в делах веры и благочестия и для обновления нашего единения с Богом, подвигами говения. Пост называется Четыридесятницею, потому что продолжается 40 дней. Правообразовательные указания на пост Святой Четыридесятницы были еще и в Ветхозаветной Церкви в 40-дневном посте преподобного Моисея и Илии. Православная Церковь хранением Четыридесятницы подражает посту Христову, но не только количеством дней, но и временем начинания их, как Иисус Христос пред вступлением Своим на проповедь Евангелия по крещении Своим удалился в пустыню и 40 дней провел в посте и молитве, так Православная Христовая Церковь после праздника крещения Господня вступает на 40-дневное поприще поста и молитвы, приготовляясь торжествовать свое спасение, запечатленное воскресением Христовым, внушая христианам хранить Четыридесятницу по подражанию Господу. Святые отцы Церкви часто упоминают об этом подражании в своих поучениях. В постановлениях апостольских говорится, после праздника Богоявления Господня нам надлежит соблюдать пост Четыридесятницы, который составляет воспоминание жизни Христовой и законодательства. «Четыридесятницы не пренебрегайте», — говорит святой Игнатий Богоносец, ученик апостольский. Она служит подражанием жительству Христову. Святой Петр, архиепископ Александрийский и мученик IV века, назначая срок кающимся, говорит: «Да присовокупятся им епитимии еще 40 дней». Таковое число дней Господь, Спаситель наш Иисус Христос, по крещении постившись, искушаем был от дьявола. Таковое же число дней и они преимущественно да подвязаются и да постятся. Амвросий Медиоланский пишет: «Хорошо поститься всякое время, но лучше всего проводить со Христом в посте святую Четыридесятницу, потому что ее Христос освятил своим постом. Кто из христиан не постится в святую Четыридесятницу, тот обнаруживает вероломство и упорство, нарушая пресыщением данный Богом для спасения закон. Когда ты не постишься по примеру Господа, то какой ты христианин, если пресыщаешься в то время, когда Господь постился, услаждаешься тогда, когда Он алкал, страшишься поститься за грехи, тогда, когда Он жаждал ради спасения твоего». Христос постился пред искушением, поучает святой Григорий Богослов, а мы постимся пред Пасхою. Христос постился 40 дней, ничего не вкушая, потому что Он Бог, а мы соразмеряем пост силами. Блаженный Иероним говорит: «Мы готовимся к таинству Господню 40-дневным постом, постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония». Из святых подвижников, подражая Иисусу Христу для поста и молитвы, удалившемуся в пустыню, уходили также на дни Четыридесятницы из своих обителей в пустыне. И самые обители во время святой Четыридесятницы делались древле как бы пустынями для мирян. В это время монастырские ворота совсем затворялись. Это было заветом обители Студийской и других, дабы без преткновения совершать подвиг поста. Ворота монастырские отворялись в пятницу 6-й недели, а до этого времени только в крайних случаях позволялось отворять ворота монастыря. Итак, установленное и хранимое в честь Господа 40 дней постившегося, святая Четыридесятница называется постом Господним. Сорокодневный пост по подражанию Господа установлен Церковью при апостолах, как видно из 69-го правила их, повелевающего поститься в Святую Четыридесятницу пред Пасхою. Кроме того, об апостольском установлении Святой Четыридесятницы свидетельствуют писатели древней первенствующей Церкви или прямо указывая на хранение Великого Поста по преданию апостольскому, например, блаженный Иероним, Кирилл Александрийский и другие писатели IV века, или говоря о хранении этого поста всею первенствующей апостольской церковью, как-то Игнатий Богоносец, писатель I века, Виктор, епископ Римский II века, Дионисий Александрийский, Ориген III века и многие другие. Из свидетельства древних писателей Церкви открывается вместе и то, что Святая Четыридесятница, установленная апостолами и хранимая уже всеми православными христианами в первые 3 века христианства, продолжается от самого начала своего доселе 40 дней. О 40-дневном продолжении Четыридесятницы во все времена христианства свидетельствует, кроме 69-го правила апостольского, правила и писатели церкви следующего времени, например, пятое правило, Первого Вселенского Собора и по учению святых пастырей и учителей Церкви IV века святого Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Златоустова, Августина и многих других, произнесенные им во дни Четыредесятницы. В этих поучениях она представляется в христианском мире постом 40-дневным, и это продолжение ее в древние времена у православных христиан считалось апостольским и законным. Недели Святой и Великой Четыредесятницы посвящены каждой особенному воспоминанию. Обыкновеннее, впрочем, они отличаются одна от другой счетом порядка, в котором следует, например, первая неделя Великого Поста, вторая, третья и так далее. Первая седмица Святой Четыредесятницы, по выражению благочестивых наших предков и прочих православных христиан, называется «Зарею воздержания», «Неделею чистоты». В эту неделю Церковь убеждает чад своих выйти из того греховного состояния, в которое невоздержанием прародителей не спал весь род человеческий и утратил рай, и которое каждый из нас умножает сам своими грехами выйти путем веры, молитвы, смирения и богоугодного пощения. «Се время покаяния, — говорит Церковь, — се день спасительный, пощения вход, лучше бодрствуй и страстей входы затвори, ко Господу взирающие». Подобно Ветхозаветной Церкви, которая первый и последний день некоторых великих праздников особенно светила, православные христиане, приготовленные и воодушевленные матерными внушениями своей Церкви, издревле, согласно ее уставу, с особенным усердием и строгостью проводят первую и последнюю седмицу Великого Поста, и когда более как не при начале подвигов и не при конце их иметь наибольшую ревность к благочестию. Православные христиане с особенным усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыредесятницы, имеют утешительные свидетельства для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую Церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в субботу первой седмицы Четыредесятница начинается стихами «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан Отступник и лукавый гонитель христианства, желая осквернить свой пост, наш в первую седмицу Четыредесятницы, издревле особенно чтимую, и подвергнуть христиан осмеянию повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно продолжение первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии на торжище, кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. святой великомученик Феодор Тирен, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане в Амасее в Понте около 306 года. 17 февраля является константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжеще оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение, особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пшеницу с медом, называемую иногда кутиею, и таким образом обличил и посрамил нечестивое намерение хитрого кощунника. В память этого события и в благодарность великомученику Феодору, как потребителю идолов, предстателю и хранителю стада Христова Православной Церкви всех пор, то есть с IV века доселе ежегодно творит празднование великомученику, совершая в Наве через субботу, то есть в пятницу на литургии по заамвонной молитве молебный канон сочинения святого Иоанна Дамаскина и благословляя в честь великомученика Колева, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу на утренней церкви поет величание и произносит Евангелие великомученику, постановила читать похвальное ему слово сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна митрополита Евхаитского. Чтением Евангелия церковь благовествует, что дни, посвящаемые на особенное служение Богу, надобно преимущественно светить делами человеколюбия, коим должно иногда подчинять и обрядовые установления. Кроме сих чтений апостольского и евангельского, положены в субботу первой седмицы четыре десятины чтения и в честь великомученика Феодора. «Нашествие саранчи, войны, засухи, болезни — это бич», — говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. «И не в том дело, что Бог хочет таким образом воспитать человека. Нет, эти несчастья — следствие удаления человека от Бога. Все это происходит потому, что человек отрывается от Бога. И приходит гнев Божий для того, чтобы человек вспомнил о Боге и попросил Его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал все это и отдавал повеление о том, чтобы на человека пришло то или иное несчастье, нет. Но Бог, видя, до какой степени доходит злоба людей, и зная, что они не изменятся, попускает случиться несчастью для их вразумления». Это не значит, что Бог устраивает все это сам. Иисусу Навину Бог велел не истреблять одно языческое племя филистимлян, чтобы, когда евреи забывали Бога, филистимляне становились для них бичом. И так, когда евреи удалялись от Бога, дьявол вступал в свои права, возбуждал свою братву, в кавычках, филистимлян, и они шли на евреев войной. Они брали еврейских младенцев и разбивали их о камень, чтобы уничтожить всех. Но когда враги напали на Израиль без вины со стороны евреев, то на стороне евреев воевал сам Бог. Бог поразил язычников градом камней и уничтожил их, потому что в этом случае израильтяне имели право на божественное вмешательство. Сколько же обетований дал Бог о храме Соломоновом? И однако, сколько раз этот храм сгорал и уничтожался? Когда народ израильский отходил от Бога, пророки начинали взывать к людям и призывали их образумиться, но их усилия были тщетны, как о стенку горохом. Люди успокаивали себя следующим помыслом: когда Соломон построил храм, Бог ниспослал множество благословений и сказал, что с этого места будут благословляться и освящаться все люди. Значит, все это останется невредимым, и наши стены, и наш храм. Такое обетование дал Бог. Да, Бог дал такое обетование, но при условии, что и сами израильтяне будут жить правильно. Бог дал благодать храму Соломона, но когда израильтяне переставали хранить заповеди, то по его попущению храм предавался огню или разрушению, а покаявшись, израильтяне возводили храм заново. Например, когда они отошли от Бога при царе Сидекии, пришел Навуходоносор, поджег храм, разрушил иерусалимские стены, а евреев в узах отвел в вавилонский плен. Конечно, в плен отвели и тех, кто был невиновен, но эти люди имели чистое воздаяние. Те, чья вина была велика, ее искупили. А те, пострадавшие, чья вина была не столь велика, получили малое воздаяние. Когда кто-то становится причиной гнева Божия, и невиновные тоже подвергаются страданиям. Но несмотря на то, что невиновных страдальцев ждет мзда, виновный в их страданиях все равно преступник. Потому-то невиновные люди могли бы унаследовать Царствие Небесное и без мучений, тогда как сейчас они мучаются. Мы должны знать, что люди, верующие, хранящие заповеди Божии, приемлют благодать Божию, и Бог, как бы это получше выразиться, в обязательном «порядке» в кавычках, помогает им в эти нелегкие годы. Я слышал, что в Америке появилась новая болезнь. Многие из тех, кто живет противоестественной греховной жизнью, заболевают ей и умирают. А сейчас я узнал, что эта болезнь появилась и у нас. Видите, не Бог уничтожает людей, люди сами истребляют свой род, сами уничтожают себя. То есть не Бог их наказывает, но своей греховной жизнью они сами создают для себя наказание. И видно, что искореняются те люди, жизнь которых не имеет смысла. Герунда, почему не могут найти лекарство от рака? Этого не попускает Бог, или же люди сами не призывают божественную помощь? Худо то, что если даже и будет найдено лекарство от рака, появится какая-нибудь другая болезнь. Сперва был туберкулез, нашли лекарство от туберкулеза, появился рак. А если Бог поможет победить рак, то появится другая болезнь. Причиной появления новой болезни будут сами люди, и конца края этому не будет. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Торжественнейшие, величайшие, славнейшие события, которые ожидают нынешний воскресный день, неделю первую Великого Поста, именно торжество православия. Церковь совершает воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на ней гонения в 8 и 9 веке, 726 до 857 года, отчего первый воскресный день Святой Четыридесятницы называется неделею православия. По древнему православную сборную или соборную или и святых праотец. Синоксарь в неделю православия от лица православных христианина, радующегося восстановлению почитания святых икон, начинается стихами «Срамно изверженные иконы, видя пристойно поклоняемыми, радуюсь». Почитание святых икон есть одно из древнейших учреждений Церкви христианской и было повсюду как на Востоке, так и на Западе. Не только в древних храмах Божиих и церковных книгах можно было видеть изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых, но и в палатах императоров и в частных домах. Но с первых времен христианства появились лжеучители, которые мыслили, что Господь наш Иисус Христос имел плоть не истинную, а только мнимую или кажущуюся и призрачную, и думали, что Господь неизобразим. Таковы были Манес, Аполлинарий в IV веке, Евтихий в V и другие. Церковь, обличая всех лжеучителей в своих песнопениях, говорит: «Плоти изображение Твое, восставляющее, Господи, любезно лобызаем, великое таинство смотрения Твоего, изъясняющее, не мнением Бо, яко же глаголюют богоборные дети Манентовы, нам явился и сей человеколюбчие, но истинною и естеством плоти». Кроме того, враги веры христианской, иудеи издавна также указывали на иконопочитание как на нарушение второй заповеди и упрекали христиан в мнимом идолопоклонстве. Равны и магометане смотрели на святые иконы, как на идолов. Сим ложным мнением магометан злоупотребил один волф, иудеянин. По ненависти к христианству он склонил калифа Езида дать повеление истребить все иконы, находящиеся в христианских храмах его области, обещав ему зато долгую и счастливую жизнь. Повеление исполнено было руками иудеев и арабов в 723 году. Первый еретик, высказавший гласно мнение, что чествование икон есть идолослужение, был некто Ксенеас или Филоксен, беглец из Персии, которого в V веке монофизит Петр Фулон, патриарх Антиохийский, поставил епископом в Иерополь. Филоксен, говоря, что почтение, воздаваемое иконам, есть идолослужение, утверждал, что и ангелов, как существа бесплотные, не должны изображать телесно, с каких-либо очертаниях. Свое мнение он старался по мере возможности приводить в исполнение, почему во многих церквах своего округа он повелел снять и скрыть иконы Спасителя и ангелов. В Восточной Римской империи первым иконоборцем был император Лев Исавр. В 6-й год своего царствования он решился обращать иудеев, живших в его империи, в христианство монтанистов к православию, и хотел достигнуть всего силой и принуждением. В этих столкновениях с иудеями и еретиками, порицавшими православную церковь за почитание икон и указывавшими на иконопочитание как на одно из препятствий ко вступлению в православную церковь, вероятно, родилась и развилась у императора мысль об уничтожении иконопочитания. По своему легкомыслию и малообразованности Лев Исавр поверил лукавым внушениям одного сирианина, отступника от христианства Безера, что иконопочитание есть идолопоклонство и противно заповеди Божией. В этом нечестивом убеждении еще более утвердил Льва Константин, епископ Николийский во Фригии. И летом 726 года случилось в архипелаге страшное извержение дыма, пламени и каменьев, и на месте извержения образовался новый остров. Это явление лев принял знаменем гнева Божия за иконопочитание и в 727 году обнародовал указ, что икон почитать не должно, потому что они суть идолы. Народ из Константинополя, в Константинополе пришел в смущение. Лев поспешил объяснить, что в своем повелении он вооружается не против икон вообще и не против всякого их чествования, а только против суеверного почитания их. Между тем, волнение умов в народе более и более распространялось. Обитатели Греции и островов Цикладских возмутились и отправили свой флот против Константинополя. Но лев с помощью греческого огня уничтожил суда возмутившихся. И, считая эту победу знаменем благоволения Божия, еще более утвердился в своем намерении истребить иконопочитание. Между тем указ Льва против икон начали приводить в исполнение со всею строгостью. Желая подать пример другим, Лев приказал снять изображение Христа Спасителя на кресте от времен Константина Великого, стоявшее над воротами дворца императорского, и всеми чтимое за чудотворение от него совершившееся, и предать его огню. Исполнение этого повеления возложено было на одного воина из дворцовой стражи. Собравшиеся при этом благочестивые женщины просили отдать им образ. Воин не только не исполнил просьбы, но еще нанес оскорбление лику Спасителя ударом. Не смогла стерпеть этого благочестивая ревность. Женщины опрокинули лестницу, на которой стоял кощунник святыни, и он пал жертвой своего нечестия. Это было началом общего возмущения в городе. Народ пришел в ярость, с криком бегал по улицам, угрожая своим мщением иконоборцам. Окружил патриарший дом, но патриарх скрылся во дворец императора. Лев выслал воинов, и началось преследование иконопочитателей не только в столице, но и в других местах империи. Твердой вере православной не находили пощады. Их изгоняли, предавали пыткам, морили голодом, влачили по улицам, били. Многие православные духовные иноки и миряне за твердость в вере прияли венец мученический. Другие оставляли свои имущества, убегали в пустыни, в горы, в пещеры. Слух о сих волнениях и гонениях распространился до отдаленных пределов Римской империи и даже за ее пределы. Лев лишился целой части своего государства. Жители Италии попирали ногами изображения его и отложились от него, как от еретика, и отдались в покровительство папе, как защитнику православия. В странах независимых или менее зависимых от императора православным епископом произнесено на иконоборцев проклятие. Так поступили папа Григорий с епископами западными, Иоанн патриарх Иерусалимский с восточными. Ревнители чистоты православного учения возвысили голос в защиту истины. Папа Григорий III в Риме и святой Иоанн в Дамаске. Но голос и страдания святых в защиту икон не силен был обуздать гонителей. Сын и преемник Льва Исавра на престоле Константин III Капроним продолжал начатое гонение на святые иконы и иконопочитателей. Раздраженный народом, который открыто решился не повиноваться императору Етику и избрал было своим царем другого родственника Артабаза, он стал преследовать иконопочитателей еще жестче, чем отец его, особенно иноков, коих он злословил и внешний образ их называл одеждой тьмы. Преемник Капронима Лев IV продолжал гонение на святые иконы, хотя не так жестоко, как Константин. Сторона православных стала усиливаться, тем более, что нашла себе тайную, но сильную покровительницу в императрице Ирине. Смерть Льва IV подала Ирине возможность исполнить свое давнее благочестивое желание восстановить поклонение святым иконам, и благоприятный случай к исполнению намерения ее открылся в неожиданном обращении патриарха Павла, поставленного Львом IV в 780 году. Сделавшись болен, Павел В 1784 году без ведома императрицы оставил патриарший дом и заключился в монастыре, где наложил на себя подвиг глубокого раскаяния, облегся в авритище и посыпал голову пеплом, исповедуя, что он сознает свое заблуждение и вину в подтверждении капронимого лжесобора и почитает себя недостойным сана патриаршего. Вместе с тем Павел убеждал заблудших обратиться на путь истины, а православных утверждал в истине поклонение святым иконам. Избранное место Павла, благочестивый Тарасий не иначе решился вступить на патриарший престол, как получив от императрицы обещание решить дело об иконах судом Вселенского собора. И таким образом благочестие императрицы Ирины и ревность патриарха Тарасия подвигли пастыря церкви к составлению Вселенского Седьмого Собора. В Константинополе прибыли многие пастыри церкви и настоятели монастырей из разных сторон, но накануне открытия собора 1 августа 786 года иконоборцы произвели возмущение против собора, который по этому случаю отложен до следующего года и открыт был в Никее под председательством патриарха Тарасия в числе 367 святых отец в храме Святой Софии. 24 сентября 787 года и продолжался до 14 октября. Утвердив святое иконопочитание, отцы воздали благодарение Господу, возгласили многолетие благочестивым императорам, вечную память скончавшимся защитникам православия патриарху Герману Иоанну Дамаскину Георгию Кипрскому и произнесли проклятие иконоборцам. Впрочем, Седьмым Вселенским Собором иконоборство не совсем погашено было. Еще слишком 50 лет после собора оно возмущало мир церкви, и особенно при царях Льве V Армянине по духу Манихеи и при его преемнике Михаиле II Косноязычном и Феофиле, зараженных также манихейством и иудейством. Феофил был последний гонитель святых икон и их чтителей. Он не только запрещал поклоняться иконам, но и хранить их. В это время иконоборцы уничтожали изображения в церквах и вместо святых икон писали животных и птиц. Темницы были наполнены православными. Феофил особенно преследовал монахов. При нем потерпели за святые иконы начертания на своих лицах Феодор и Феофан, а также страдал патриарх Мефодий. Но, смотря на это, почитание икон не прекращалось и в самом семействе гонителя, над которым особенно тяготела карательная десница Божия, многоразличные бедствия, голод, заразы, землетрясения и нашествия неприятелей постигли его государство, наконец, его самого жестокая смертельная болезнь, от которой уста его разверзались до самой гортани. Супруга его Феодора видела во сне Божию Матерь, окруженную бесчисленным сонмом ангелов, укорявших Феофила и во гневе наносивших ему частые удары за неуважение его к святым иконам. Феофил же в это время, непрестанно кивая головой, кричал: «Горе мне, бедному, меня бьют за непоклонение иконам, за неуважение к ним меня мучат». Тяжкая болезнь Феофила была причиной вразумления его. Благочестивая супруга его, сострадая к нему, молилась о облегчении его от болезни и возложила на него образ Богоматери. Потом Феофил сам взял и облобызал энколпии, икону на персях, бывшей на одном из предстоявших у его постели. После всего Феофил почувствовал облегчение, исповедуя православное почитание святых икон. Феофил умер в 842 году, и с ним кончилось продолжительное, открытое и безрассудное гонение против святых икон. После Феофила на престол Греческой империи вступил малолетний сын его Михаил III под опекой благочестивой своей матери императрицы Феодоры. При ней на поместном Константинопольском V соборе 842 года под председательством патриарха Мефодия торжественно признан Второй Никейский собор святым и вселенским. С тех пор в память сего восстановления Православная Церковь совершает ежегодно в первую неделю Великого Поста торжество православия, то есть правой веры, которая от апостолов непрерывно и неизменно сохраняется и продолжается, и до скончания мира продолжится в Церкви Христовой по силе обетования Господа. В 857 году, когда Фотий провозглашен патриархом, при его содействии иконоборство признано было ересью даже со стороны светской власти царским указом. В 879 году Седьмой Вселенский Собор подтвержден в другой раз новым собором в Царьграде. В том же веке Феофан, потерпевший поносное и мучительное начертание за святые иконы, и другие песнопевцы придали церкви некоторые священные песнопения, ныне возносимые ею в день православия. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, давайте прослушаем евангельское чтение воскресного дня, недели первой Великого Поста, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев ведущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51. Господь таким образом считает, сказав Нафанаилу, что видел его под смоковницей, он открыл ему всего лишь одну малую тайну о себе. Прозорливость Христова на таком небольшом земном расстоянии подобна только одному лучу его всеобъемлющей солнечной прозорливости. Из-за чистоты душевной Нафанаилу, чтобы уверовать, хватило и этого малого. Нечистые лукавые фарисеи и книжники иерусалимские смотрели на то, как Господь очищает прокаженных, дарует зрение слепым, воскрешает мертвых, и все-таки не могли уверовать. А вот Нафанаил, подлинно израильтянин, он верует и исповедует веру, увидев слегка приотворенные врата чудес. увидишь больше сего, обещает ему Господь. Что он увидит? Небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Господь обращается со словами этими к Нафанаилу, но это обетование относится ко всем, ибо сказано: «Истинно, истинно говорю вам», а то, что обетование это обязательно будет исполнено, показывает особенно сильное его подчеркивание «истинно, истинно». С самого начала ангелы служили Спасителю, нисходя с неба и восходя на небо. Ангел явился Захарии, дабы сообщить ему о рождении великого Предтечи Христова. Ангел явился Пресвятой Деве, да возвестит ей о величайшей тайне Рождества Господня. Небо отверзлось пастухам Вифлеемским, и ангелы нисходили, воспевая радостную песнь примирения Бога с человеками. Ангелы нисходили и восходили, чтобы извещать и направлять Иосифа и восточных волхвов. Когда Господь победил все дьявольские искушения в пустыне, ангелы приступили и служили Ему. Во время Его предсмертной скорби в саду Гефсиманском ангел явился Ему и укреплял Его. При Его воскресении ангелы сошли на гроб Его. При Его вознесении от земли на небеса два ангела в белой одежде сошли и явились ученикам. После Его вознесения ангелы часто являлись Его апостолам, а потом многим и многим Его угодникам, мученикам и святым. Разве святой первомученик Стефан не видел небеса отверстия? Разве апостол Павел не был восхищен до третьего неба? Разве апостолы и евангелисты Иоанну не были открыты бесчисленные чудеса небес, времен и вечности? И до наших дней многим чистым и богоносным душам являются ангелы, и многие покаявшиеся и получившие прощение грехов видят небоотверстием. О сколько же раз до сего дня исполнялись слова Господа нашего Иисуса Христа о небе отверстом и ангелах, нисходящих и восходящих. Господь и сошел на землю, дабы явить людям отверстие неба. До пришествия Христова лишь малое число пророков и угодников Божии сподоблялось видеть небо отверстием. Но после него целое воинство небовидцев возносились прозорливым духом своим в небесную высь и встречались с ангельскими воинствами небесными. Небо всегда отверстие для людей, но люди закрыты для неба. Так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Христос исцелил от слепоты не только нескольких телесно слепых, но и миллионы духовно слепых людей. И слепые прозрели и увидели небо отверстием. И ныне слепые прозревают и видят небо отверстием. А что означает небо отверстие, если не присутствие Бога Живаго и Его бесчисленного воинства? А что означает присутствие Бога Живаго, если не страх и ужас для нечистых и грешных, жизнь же и радость для чистых и праведных? От этого великого и страшного присутствия нас пока заслоняет темная завеса нашего тела. Но скоро, совсем скоро, завеса сия будет сорвана и брошена, и мы полностью окажемся в отверстом небе. И при этом те из нас, кто покаялся и очистился в вечном животворящем присутствии Бога Живаго, а не раскаянные богохульники и нечистые в вечном отсутствии Бога в муках и тьме внешней. Прийти сим же к человеколюбивому Господу нашему Иисусу Христу, и пока еще не все дни наши сочтены, исповедуем имя Его как единственное имя, коим надлежит нам спастись, и возопием о помощи единой, неложной и спасительной помощи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси нас грешных. Тебе подобает слава с Отцем и Святым Духом Троице, единосущная и нераздельная, непрестанно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные дни Святой Четыридесятницы. Аминь.